В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парень». Наш умный парень Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт Валдая и РСМД. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит МСК-бот, пожалуйста. Давайте же начнем с чего? С того, что все ожидают. Ожидают удара Ирана по Израилю в отместку за то, что на территории Ирана был вероломно убит высокопоставленный представитель Хамаса. Но интересен, во-первых, контекст, конечно, когда это происходит. И интересна реакция, например, европейских и европейских стран и Соединенных Штатов Америки, которые говорят, надо вот как-то надавить на Иран, чтобы он не начал ничего делать. А иранцы на это говорят, и мы, может быть, с вами будем налаживать отношения, а иранцы на это говорят, ну, послушайте, может быть, тогда с Израилем поговорить, чтобы он не устраивал подобного рода операции, но, видимо, или с Израилем не разговаривают, или Израилю разрешают, не очень понятно.
За что я люблю наши с вами эфиры, Евгения, что мы начинаем с нестандартных вопросов.
Да, абсолютно, наш конек.
Ожидал я, что сейчас опять меня спросят, как последние дни пять, наверное, ну когда же он наконец-то
когда
уже
ударит?
Да,
когда
наконец-то.
Бахнут?
Так. Как будто нам мало в мире того, что где-то что-то бахает, и нам нужен еще один эпицентр конфликта на земном шаре многострадально. Но, возвращаясь к вашему вопросу, заинтересованность европейских государств, западных государств в деэскалации, она сугубо прагматична и строится не столько на интересе в стратегическом разрешении противоречий между Ираном и Израилем, как вы правильно отметили, снижением напряженности, разрешением палестино-израильского конфликта как центрального на сегодняшний момент конфликта в Западной Азии, сколько в стремлении как-то стабилизировать ситуацию на мировых рынках, а ситуация, как мы наблюдаем, очень и очень нестабильная. Иран хоть и значительно снизил свое присутствие на мировых рынках нефти, но, как мы видим, нельзя изолировать в данном случае конфликтные зоны, и так же, как в Красном море хуситы поставили под угрозу значительную часть мирового судоходства, мировой торговли между Азией и Европой, а также, собственно, огромные риски, трудно прогнозируемые, в каком именно масштабе они реализуются, сулит нам возможная эскалация, еще больше эскалация военная между Израилем и Ираном. Поскольку ни Израиль, ни Иран не говорят сегодня о намерении проводить классическую конвенциональную войну друг с другом,
Станковыми боями,
да,
вот это что-то подобное.
Странно,
да.
Просто нет такой границы общей, и речь идет именно о гибридной войне, которая будет проходить по всему периметру границ Израиля, в том числе на территориях сопредельных арабских государств, Ливана, Сирии, а также еще дальше, Ирака, например. Это сулит действительно серьезные риски и энергопроизводящим мощностям в регионе, речь идет о нефтедобыче, и речь идет о атомной энергетики, что в самом Израиле, поскольку уже в апреле, во время предыдущего, скажем так, предыдущей военной тревоги и удара Ирана по израильской территории, исследовательский ядерный центр в Димоне находился, если не в, так сказать, в перечне целей Ирана, то, по крайней мере, эти цели находились рядом, вокруг этого самого центра. И, в общем-то, в случае повторения ситуации список целей может дополниться. А это несет серьезные риски всему региону. То же самое касается и объектов на территории Ирана. В случае действительно перетекания в конфликта в полномасштабные боевые действия, Израиль будет наносить удар по ядерным объектам на территории Ирана. Ирана. А учитывая и то, что Ближний Восток, с одной стороны, такой большой, с другой стороны, такой маленький, компактный, ага. Да, вот эффект от этого может сказываться на сопредельных территориях очень сильно.
Насколько Соединенные Штаты Америки остаются именно гарантами стабильности Ближнего Востока, потому что Израиль не случайно называют каким? Там, 50-м, 51-м, да, штатом Соединенных Штатов Америки, потому что вроде только они могут управлять. Но, кажется, то ли Нетаньяху не слышит, то ли американцы одной рукой предостерегают, другой рукой оружие дают. И вот эта вот, как это, стратегическая двусмысленность, она присутствует здесь.
Соединенные Штаты по факту продолжают оставаться надежнейшим гарантом безопасности Израиля, но не Ближнего Востока вот. Целого как такового. На протяжении последних многих лет мы видим стремление Соединенных Штатов сократить свое присутствие в регионе, сократить издержки на поддержание не столько безопасности, сколько выгодного для себя положения дел. Если условием этого выгодного положения дел для США станет усугубление конфликта между Ираном и странами Персидского залива, дружественными США, и Израилем, с другой стороны, то это удовлетворяет, в общем-то, потребности Соединенных Штатов. Это принцип «разделяй властвуй», никто никуда не убирал. И помимо того, что сегодня у нас на горизонте возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом, который, в общем-то, эту максимум проговорил публично в рамках своего первого визита в регион, когда он приехал в Саудовскую Аравию и предлагал создать тот самое ближневосточное НАТО.
Да.
Против кого? Против Ирана, в Конечно. Первую очередь. Да и Джозеф Байден, который, казалось бы, часть еще администрации Обамы, который в той или иной степени внес вклад в так или иначе продвижение сделки с Ираном, отказ от ядерных и ракетных программ в пользу снятия санкций. Сегодня мы видим, что срок Байдена прошел, а не только не было ничего сделано по факту для того, чтобы вернуться к сделке, кроме отдельных разговоров. По сути, сегодня Байден вошел, соперничает до сих пор с Трампом за право называться самым произраильским американским президентом последних десятилетий.
Ну, интересно, движет здесь все-таки решениями не сдерживать Израиль в своих провокациях в отношении Ирана, но сдерживать сам Иран. Движет политическая целесообразность, желание сохранить свою гегемонию или просто почему за скобки вводится экономический аспект? Если Иран зажмут в углу Армунский пролив, и что дальше? И кто что будет делать? Это покажется просто вот этот застрявший в Суэцком канале огромный контейнеровоз, это покажется цветочками?
На мой взгляд, все куда тривиальнее. Мы привыкли немножечко переоценивать Соединенные Штаты, поскольку действительно американское руководство в течение многих десятилетий демонстрировало чудеса кризис-менеджмента. В нынешней ситуации мы наблюдаем кризис именно этого самого эффективного управления, поскольку Соединенные Штаты явно зависли между несколькими направлениями угроз. Ближний Восток воспринимается как серьезная проблема для американского политического эстаблишмента, но не первостепенная в нынешних условиях. Вызовы, в том числе экономические, идут с самых разных точек мира, и репутационные вызовы тоже. Все-таки, поддерживая Израиль и продолжая поддерживать Израиль, Соединенные Штаты отстаивают вот эту вот норму, максимум, что и в других регионах наши союзники могут рассчитывать также на нашу поддержку и проводить политику, ту, которую они проводили, будучи уверенными в том, что мы будем с ними до конца.
До конца, в смысле, авианосцы пошлют?
Конечно, уже сейчас мы видим, что, несмотря на заявления отдельных американских политических деятелей, критикующих позицию Нетаньяху и действующего военно-политического руководства Израиля, мы, с другой стороны, видим маневры американского флота, маневры американских военных сил в регионе, направленных на обеспечение защиты Израиля от того самого потенциального, ожидаемого нападения Ирана.
Тогда возникает другой момент. Израильтяне, сознательно идя на подобные провокации, а это за последние, ну, наверное, с апреля, начиная вторая крупная провокация, потому что сначала это Дамаск, удар по консульству иранскому, где убиты высокопоставленные офицеры КСИРа. Второй – это, соответственно, в день инаугурации нового президента, убийство того, кого новый президент пригласил соответственно, к себе высокопоставленного представителя Хамаса. Израильтяне рассчитывают, что 5-й американский флот вот прям немедленно сейчас в случае чего или нет?
Израильское руководство, насколько я это могу оценивать, насколько я это понимаю, имеет вполне конкретную задачу. На сегодняшний день практически полностью уничтожено военное и обезглавлено полностью политическое крыло движения «Хамас». «Хамас» продолжает удерживать часть территории сектора Газа, но никакой серьезной военной угрозы, сопоставимой с тем, что было несколько месяцев назад, он Израилю уже не несет.
А в Катаре никого не осталось?
В Катаре остались политические деятели, причем не самые популярные, в том числе те руководители Хамас, которые стояли у руля в период его отказа от сотрудничества с Сирией, с Ираном на фоне арабской весны в 2010-х годах. Остались люди старшего поколения, утратившие контроль над ситуацией и популярностью молодого поколения руководителей. Кроме того, значительно обезглавлено сегодня и военное руководство движения «Хизбалла». То есть удары, которые наносил Израиль последние месяцы, то есть берут только самое громкое, самое заметное, самое явное, но это вершина айсберга тех операций, которые проводит Израиль планомерно и очень эффективно. И действительно это сказывается на управляемости той системы, той сети, которую выстраивал еще также покойный ныне иранский генерал Касым Сулеймани на протяжении многих лет в регионе. Та самая ось сопротивления сегодня пробуксовывает, механизм действительно сломан. И цель, вот как раз стратегическая Израиля сегодня, цель, которая оправдывает все средства, риски, это уже расшатывание иранского политического режима, нанесение Ирану такого урона, который не позволит ему в обозримой перспективе угрожать Израилю даже гипотетически. Именно поэтому на фоне гибели президента Раиси, на фоне прихода к власти нового президента, у которого статус и поддержка очень неоднозначные в обществе и в политической системе, наносится этот удар, призваны по направленное на убийство абсолютно безвредного уже для Израиля Исмаил Хани.
Это скорее было не ради убийства Хани, скорее всего, это было ради того, чтобы какой-то репутационный урон на Тегерану нанести, разве нет?
Не только репутационный, внести раскол во внутриполитическое руководство Ирана. Ведь Иран тоже теряет своих, вот как после удара по Дамаску, теряет наиболее активных, наиболее значимых фигур, управляющих его региональной политикой.
Теряет физически или в смысле...
Физически теряет. К тому же иранская политическая система и система спецслужб, военного управления, она весьма и весьма громоздкая, она бюрократизированная достаточно. С одной стороны, это позволяет замещать выбывающих людей, с другой стороны, именно таких... действительно маэстро региональной политики, каким был Касым Сулеймани, тот же самый, а их замещать практически невозможно быстро.
То есть у личностном факторе ликвидируемых лидеров, как иранских, так и лидеров сопротивления на Ближнем Востоке, это не пустые слова,
не личностный фактор. Не пустые слова, это действительно эффективная политика, которая уже дает свои плоды. Иран реагирует на определенные вызовы, угрозы не так эффективно, как раньше. Проиранские прокси тоже в определенном, так называемые прокси или союзники по движению оси сопротивления, они тоже сегодня реагируют не так эффективно, как несколько лет назад. И все это, конечно, в условиях, когда в Иране Рахбар не молодеет, вопрос о передаче власти теперь под большим знаком вопрос, потому что еще недавно тот же самый покойный Раиси считался наследником именно Рахбара.
Да.
То есть плюс вот это вот нападение на убийство Хании, которое поставило под сомнение надежность внутреннего круга, ближайшего круга охраны высших руководителей Ирана.
Что-то это кругом предателя.
Кругом предателя. Это направлено, безусловно, направленная политика на поражение, поражение страха, внутренних разногласий, опасений.
Но тогда интересно, Григорий, ведь по сути... текущий кризис можно назвать чем-то экстраординарным для Ирана? Потому что, ну, правда, есть вот эти карикатуры, конечно, которые уже появлялись в каких-то там пабликах иранских, я сама это встречала, когда вот эти там пушки заряжены не ядрами, там, а чем-то другим было, что вот Иран вроде готовится, нагнетает, но реально риски от этой эскалации гораздо выше и вынуждены, соответственно, спускать на тормозах. А Израиль это может со стороны как бы раззадоривать, потому что он не отвечает, не получает какой-то адекватной реакции. Даже, помните, говорили, что якобы апрельский ответ на апрельскую атаку по консульству в Дамаске, это был какой-то договорняк. Угу. И вот и как бы расклад такой.
Ну, Израиль сейчас обладает лучшей ситуацией, лучшим раскладом карт на руках, чем иранское руководство, именно израильское руководство. А общество все еще крайне напряжено. Движение в сторону политического регулирования разногласий и возвращения заложников никакого нет. Да? Общество максимально наэлектризовано. Никто в израильском обществе, значительная часть израильского общества не верит до сих пор, что Хамас действовал в одиночку. Без поддержки Ирана. Поэтому существует все еще серьезная поддержка действующего кабинета в плане радикальных мер, принимаемых в отношении Ирана. Вот эти риски, они сейчас они прощаются, потому что действительно общество готово нести определенные жертвы, нести определенные издержки. Вспомните, какое количество сейчас израильтян мобилизовано в вооруженные силы. Уже много месяцев бизнес теряет огромное количество рабочей силы, потому что люди не работают, а они служат.
Ну и плюс репутационный все-таки ущерб для кабинета Нетаньяху тоже налицо, потому что считалось, что можно победить быстро, а все-таки этого не происходит.
Нет, я не согласен. Во-первых, быстрая победа кабинету Нетаньяху не нужна. Ему нужно дотянуть до выборов 25-го года.
И тут он на коне может...
Ну, понимаете, в чем дело? До начала 7 октября к Нетаньяху было очень много вопросов. Их остается. Да, сейчас, помимо того, что у него все еще есть незакрытый на него набор дел уголовных внутри Израиля, ему есть еще Международный уголовный суд.
Протянуть время.
Ему нужно досидеть до конца срока и к моменту выборов продемонстрировать, что у него не только есть промах, связанный с 7 октября, не только кровь десятков тысяч палестинцев в секторе Газа, у него есть сильная карта. Все это было не зря. А ради чего? Мы победили нашего главного врага. Иран.
Но как победить хорошо Иран? Сбросить на Иран несуществующую израильскую ядерную бомбу?
Нет, конечно, нет. Спровоцировать мощнейший внутриполитический кризис.
В Иране?
Конечно, ведь иранская система все эти годы демонстрировала крайнюю устойчивость. Но эта устойчивость достигалась не только за счет институтов и идеологии, но и за счет грамотно расставленных, мощнейших, идеологически преданных режиму личностей. Угу. Теперь эти личности планомерно выбиваются, и плюс к имеющимся вызовам экономического характера, вызовам экологического характера, добавляется вот этот репутационные издержки от того, что Иран долгое время декларировал, Израиль должен быть уничтожен, и почему-то он его не уничтожает, да, он не вступает в эту самую войну. И вот эти многочисленные удары, репутационные, экономические, спецслужбами, они направлены на то, чтобы спровоцировать внутри Ирана внутренний конфликт, гражданскую войну.
А общество действительно иранское настолько заряжено, что те, кто были условно из турбопатриотов, так их назову в нашей терминологии, они будут готовы обвинить руководство во всех грехах, поддаться на эту провокацию и начать шатать режим?
Ну, почему же турбопатриоты? В Иране совершенно непростая экономическая и политическая ситуация в течение многих лет нами наблюдаемая. Мы наблюдали с вами, что в Иране действуют террористические группировки. Теракты крупные происходили в Иране в последние годы, организованные в том числе структурами ИГИЛ. И запрещенные организации, но... Если ИГИЛ брал за них ответственность, далеко не всегда иранцы соглашались с тем, что это делала действительно запрещенная террористическая организация, обвиняли израильскую разведку. А кроме того, экологические вызовы, экономические вызовы. Страна, скажем так, под санкциями и испытывает колоссальные трудности. Высокий уровень неравенства. Да, общество сплачивается против внешних угроз, но для этого надо вторгнуться в вашу страну. А если Израиль не будет вторгаться? Вот он бьет, бьет, бьет и показывает слабые стороны действующей политической системы иранскому обществу. В иранском обществе, как и в любом обществе, есть расколы. Другое дело, что их надо грамотно, планомерно раскачивать, расшатывать для того, чтобы систему вывести из равновесия. И Израиль изучил это иранское общество, иранскую политическую систему лучше многих, очень многих, и обладает уверенностью, убежденностью в том, что это нужно сделать.
Есть два аспекта, как кажется. Вот на это обращает внимание Андрей Куртунов, кстати. Он говорит, никто не знает пределов терпения верховного лидера Исламской Республики, никто не способен точно оценить настроение в руководстве КСИРа, и прямое столкновение Израиля и Ирана может обернуться катастрофой, далеко выходящей за границы региона. И этого не могут не понимать те же самые американцы, которым, наверное, активно включаться в боевые действия, посылать туда не оружие, а физическую силу, сейчас не с руки.
Безусловно, это так, и существуют аналитики в спецслужбах, в разведывательных структурах разных стран, которые прогнозируют определенные процессы поведения тех или иных акторов. На сегодняшний день, насколько я могу судить, американское военное разведывательное сообщество убеждено в том, что у Ирана нет возможности для того, чтобы начать планомерную, долговременную, крупномасштабную войну. К этому не готово само политическое руководство Ирана. А Рахбар заинтересован в том, чтобы обеспечить пролонгацию, в первую очередь, самого политического режима. И, следовательно, понимая его возраст, втягиваться сейчас в войну последнего дня против Израиля и США, Ирану, скорее, политическая элита не хочет ни при каких условиях. Здесь оно оказывается заложниками, они оказываются заложниками собственной риторики, пропаганды, направленной внутрь страны и вовне на протяжении многих лет реализуемой. И этим пользуются, этим стараются воспользоваться Соединенные Штаты, этим стараются воспользоваться сейчас Израиль. Угу. Именно вот это расшатывание, и оно является целью. Неважно, до чего дойдет. Если иранский режим рухнет, иранский конфликт будет развиваться внутри иранских границ. Это не будет нормальным. Так страшно для Израиля. Израиль, так же, как и сейчас, огородится стеной и будет сидеть в режиме осуждённой крепости.
Ну да, но конфликт-то в любом случае каким-то образом разрешится, или Израилю будет выгодно, то есть для Израиля представляет опасность единый, неделимый, стабильный Иран,
да.
Но не представляет опасности, если в Иране начнутся какие-то там... Какая-то очередная революция.
Абсолютно верно. Единый, целый Иран под руководством действующего политического режима, действующего правительства с действующей идеологией неприемлем ни при каких условиях. А вот Иран, погрузившийся в состояние внутреннего хаоса и конфликта, что бы это ни сулило для региона, это наиболее выгодный сценарий развития событий.
Для Израиля – да. Но помимо Израиля на Ближнем Востоке так уж случилось. Есть и другие страны, которые, как кажется, все-таки, может быть, и с опаской или с настороженностью относятся к Ирану как таковому, но риски глобальной эскалации в данный момент перевешивают ту, например, легкую неприязнь или нелегкую, которую страны Ближнего Востока испытывают к Ирану. По тем или иным причинам. Разве нет?
Они же могут включиться? Но Израиль не обязан свою политику и свои интересы согласовывать с ними.
А Израиль не опасается, что его сбросят в море?
Нет.
Нет, не сбросят.
Только Иран это может сделать.
Только... Иран все-таки может сделать.
Нет, в представлениях военного и политического руководства Израиля только у Ирана есть достаточные ресурсы, есть достаточная политическая мощь. А вот все остальные региональные игроки к этому не готовы. Ни морально, ни психологически, ни физически, ни материально.
Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Видения Иран, эксперт клуба Валда, эксперт РСМД. И сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Так, здесь слушатель наш говорит, точно так же, наверное, на Западе думали о России, что Россия слабая, ничего не может, ее можно давить, но что-то пошло не так. С Ираном, возможно, будет то же самое. То есть смысл в том, что, видимо, в руководство Израиля исходит из предполагаемой какой-то слабости Ирана. того, что еще чуть-чуть, и постоянно вот эти красные линии, теперь они переместились на Ближний Восток, тестируют, нет?
Ну,
мы же из своей логики анализируем.
Опять же, если мы смотрим со стороны Израиля, если бы Израиль не считал Иран серьезным противником, он бы во все это дело не ввязывался. Да, все-таки есть понимание того, что не Хамас, не Хизбалла сейчас главная угроза, а именно Иран. И поэтому на раскачку Ирана Нетаньяху и его окружение делают такую большую ставку сейчас. Именно даже если сейчас Иран удержится, нет никаких гарантий того, что через месяц, а может быть и меньше, Израиль не повторит свою вот такую вот провокационную операцию, направленную на еще большее расшатывание иранского режима. Но когда вы провели параллели с Россией, слушатель это сделал, мне кажется, тоже важно отметить, что не в интересах России в какой-либо степени сейчас падение иранского режима, и в данном случае Россия одна из тех стран, которые кровно заинтересованы в том, чтобы вот этот вот план по превращению Ирана в зону хаоса не свершился.
А что можно сделать?
Это непростой вопрос. Потому что здесь очень много факторов имеют значение. Во-первых, Иран самостоятельное государство, и это в первую очередь его ответственность, это его задача. Поэтому речь идет о какой-то помощи, какой-то координации. Ну, во-первых, нельзя сбрасывать в полной мере со счетов те форматы международного сотрудничества, которые все еще работают. Тот же самый Совет Безопасности ООН, где сейчас, в общем-то, помимо России, есть еще под ударом, конечно, находится и Китай. Все-таки Китай стал гарантом заключения сделки восстановления нормализации дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в 2023 году, а в 2024 году он стал гарантом заключения так называемой Пекинской декларации между палестинскими организациями с целью создания консолидированного объединенного правительства и выхода на переговоры, где палестинцы будут наконец-то представлены единым центром силы. Сегодня, после убийства Исмаила Ханьи в Иране, эта декларация находится под большим сомнением. А возможность вот этой организации большой эскалации, большого столкновения с Ираном тоже ставит под угрозы те самые соглашения, достигнутые под эгидой Китая, несмотря на взаимную заинтересованность и Саудовской Аравии, и Ирана. То есть престиж Китая, его репутация стоит под угрозой, поскольку он только сейчас вышел с какими-то политическими инициативами на Ближнем Востоке, взял на себя определенную инициативу в этом регионе, и сегодня это отвечает в том числе интересам и Соединенным Штатам, Штатов полностью не допустить подъема Китая. Поэтому Россия и Китай могут в данном случае сотрудничать, взаимодействовать, как на международных площадках вроде ООН, так и на уровне двухстороннего сотрудничества с Ираном, в деле, собственно, сохранения регионального мира.
Вот, но тогда другой момент. То есть Российская Федерация может выступать в качестве какого-то посредника, китайцы могут, но сложно, наверное, модерировать как бы конфликт или предлагать странам сесть за стол переговоров, если у сторон парадигма такая. Или он, или я. Кто-то один должен остаться на континенте. По сути же, так звучит. И когда иранцев, то есть действительно Израиль проводит свои операции, потому что считает это террористы, а террористы должны быть ликвидированы, и это не просто какой-то киллер пришел там случайно, не знаю, там, или кто-то на машине разбился, или мало ли что, а это демонстрация. Но при этом ближайшие союзники, покровители Израиля обращаются к Ирану и говорят, что вы нет-нет-нет, но сложно.
Сложно, и для нашей страны сложно, потому что мы, с одной стороны, в течение многих даже не лет, а десятилетий говорили о неприемлемости блокового мышления, да, так называемого.
Да.
Но сегодня ситуация во многом ставит перед нами дилемму. Поддерживать Иран, сотрудничать с Ираном, да, пытаться выстроить некий блок между Россией, Китаем, Ираном. Иран тоже об этом говорит вот на фоне визита секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Шойгу в Иран. Это иранские представители открыто говорят о необходимости выстраивания более институционализированного и углубленного партнерства, в том числе в военной сфере, между Россией, Китаем и Ираном. С другой стороны, есть понимание того, что несмотря на то, что мы не заинтересованы в падении Ирана, мы все-таки, у нас есть свои интересы, у Российской Федерации есть свои интересы, и есть свои интересы в отношениях с другими акторами региональных отношений, в том числе с Израилем.
Так мы и не предлагаем, что мы-то не говорим, мы хотим и с этими сотрудничать.
Да, но вот здесь проблема в том, что сегодняшний день практически нет платформ, каналов, механизмов, на которых Иран и Израиль могли бы вести переговоры публичные, да, собственно, нет этих институциональных возможностей, нет доверия, нет политической воли со стороны двух акторов. То есть никаких переговоров между Ираном и Израилем речь не идет.
Да, но при этом не нужно пытаться, как бы Израиль как маленькая страна с довольно агрессивной политикой, ну, потому что это там позволяет им, видимо, выжить как политически, так и физически, вокруг себя как бы закручивают вот эту идеологию и всем остальным предлагают в это присоединиться, что Иран это какая-то, ну, не знаю, там, сочувствовать, помогать, как угодно, что Иран это какое-то прокаженное государство. Да. Российская Федерация не говорит так, потому что Израиль выстроил свою идеологию просто потому, что им так удобно, но это не значит, что, соответственно, мы должны к этому присоединиться.
Абсолютно верно, да, это не значит, что мы должны принимать чью-то логику, у нас своя логика.
Да.
У нас история взаимоотношений и с Израилем, и с Ираном очень глубокая, долгая и противоречивая. Здесь были и войны, здесь был и мир, была и дружба, и любовь в засос, и взаимопроникновение культур, чего только не было у нас и с Ираном, и с Израилем, так же, как с арабскими странами и с Израилем. Более того, сейчас, когда мы говорим о развитии таких институтов, как ШОС, как БРИКС, БРИКС+, мы же говорим о том, что на площадках этих должны и могут взаимодействовать такие страны, как Иран, и как Саудовская Аравия, и как Объединенные Арабские Эмираты, и шире, да и даже перед Израилем двери не закрыты, да, то есть перед такими форматы они предлагают новое прочтение будущего мирового порядка, построенного на других принципах, то есть он должен противоречить вот этому блоку мышлению, которое разделяет, которое делает невозможным диалог, делает невозможным политическое решение. Поэтому в данном случае, конечно, мы заинтересованы в таком неблагодатном деле, как кот Леопольд, призывать всех к миру. Но на сегодняшний день у нас тоже нет достаточной ни воли, ни ресурсов брать на себя ответственность за примирение игроков в регионе в одиночку.
Нет, в одиночку, да, нет, конечно, рано или поздно здесь по поводу блоков, возможно, каких-то стратегических союзов, совершенно верно, что, может быть, придется, ситуация заставит объединяться с Китаем, возможно, Индия включится, потому что для нас Иран – это очень важный стратегический партнер в плане экономического развития. Это БРИКС, это коридор Север-Юг, прежде всего, а здесь заинтересованная страна еще Индия. То есть важно понимать, как бы не продвигал агрессивно свою риторику Израиль, кажется, что, на первый взгляд, если нет явных каких-то возможностей, там, не знаю, надавить на Израиль или принудить Израиль к тому, чтобы сесть за стол переговоров, потому что никому взрыв на Ближнем Востоке... Нет, конечно, такого нельзя допустить. Но Иран не должен повторить судьбу Югославии как преданного государства, согласитесь?
Безусловно, ну, действительно, нет общей логики, ее не может быть по определению, да, не может быть такого, что одна сторона навяжет всем остальным свое видение. Да даже в западных странах, я бы сказал, не существует единого консенсуса в оценке происходящего.
Да.
Существуют выступления общественности с осуждением государства Израиля, его нынешнего руководства, и существуют те силы политические, которые готовы проповедовать идею того, что западные страны должны занять другую совершенно политическую позицию. Но я с вами согласен в том плане, что мы, когда говорим об изменении глобального мирового порядка, мы должны все дружно понимать, что это изменение не может происходить без усилий, без огромных усилий и без выхода из этого самой зоны комфорта. И когда-то обстоятельства выводят нас из зоны комфорта, да, а иногда мы должны выйти сами из этой зоны комфорта. И наше вот это вот изменение, миропонимание того, что мы страна не только и не столько западной цивилизации, да, мы государство с цивилизацией, мы находимся между Западом и Востоком, мы интегрированы в большое евразийское пространство, мы должны понимать, что для того, чтобы это пространство работало так, как мы хотим, нам надо очень немного, много над этим потрудиться, поработать.
Интересен такой момент, это современные проблемы, как раз текущие проблемы, связанные с гуманитарным правом. Потому что неоднократно различные чиновники в Израиле делают крайне резкие заявления по поводу того, что творится в Газе. И были заявления, связанные с тем, что там и младенцев надо убить, потому что младенцы – это будущие боевики Хамаса. Тут сделал заявление министр финансов страны Бецалель Смотрич, или Смотрич, наверное, да. Он говорит, обрекать на голодную смерть 2 миллиона мирных жителей сектора Газа до возвращения заложников могло бы быть оправдано с моральной точки зрения, но Израилю это никто не позволит сделать. Мы оказываем помощь, потому что у нас нет выбора. Он также сказал, что гуманитарная помощь – это главный фактор, внимания продления войны в Газе. Цитирует его издание Times of Israel. Очень странная формулировка, честно говоря. Ну, то есть, как бы мы за геноцид. Потому что вот они такие, а потому что там у государства Израиль, да, у евреев очень болезненная история, но невозможно, как кажется, в попытках решить текущий кризис, простите, постоянно размахивать и на флагшток повесить портрет замученной в Освенциме бабушки и, соответственно, прикрываться этим и говорить, что поэтому дети в Газе должны все умереть, потому что это решить проблему. Как это, почему это работает, почему это приемлемо?
В израильском обществе за последние десятилетия произошло, именно десятилетия, сложились несколько ключевых тенденций. Угу. Первая тенденция – это последовательная и неотвратимая дегуманизация палестинцев и арабов в глазах значительной части израильского общества. Трагедия 7 октября – это трагедия, безусловная, бесспорная, да. Она лишь поставила в этом значительно, даже не точку, а знак восклицания, и поставила конец дискуссиям в израильском обществе между так называемыми условными левыми, условными правыми, ведь левые долгие годы отстаивали позицию того, что нужно с арабами договариваться, потому что мы и они, мы оба люди. Начиная с коммунистической партии Палестины, которая существовала в 20-е годы 20 века. Но сейчас, и это мы видим как на примере риторики израильских политиков и общественных деятелей, так и на риторике тех релокантов российских, которые переехали в Израиль, отказывают палестинцам в праве на равные человеческие права.
Называется просто это не люди,
вот эта фраза все, да. министра обороны Галанта, который до сих пор является министром обороны Израиля и будет оставаться им еще определенное время, палестинские животные. Вот эта вот фраза «палестинские животные», она четко снимает ограничения на применение любых средств военных против военного и гражданского населения. Между ними не делается никакой разницы, раз. И, во-вторых, делает невозможным договариваться с ним. Отсюда возникает второй момент, что решение палестинского вопроса, палестинской проблемы израильским политическим истеблишментом свелось к выдавливанию палестинцев из того самого жизненного пространства государства Израиля.
Они просто случайно на планете Земля, да, это ошибка, да, досадная, да, их нужно уничтожить.
Да. Тот же самый Смотрич и Бен-Гвир выступали неоднократно на фоне карты Великого Израиля, который включает территории не только Израиля и Палестины, но и ряда сопредельных арабских государств, которые называются ни много ни мало жизненным пространством Израиля. Исторические параллели, простите, они лезут из всех щелей, но тем не менее это так. И вот эта тенденция дополняется третьей важной тенденцией, потому что поскольку дискурс вот он такой, а определенные оппоненты этого взгляда, они покидают Израиль. Вот мы все говорим про то, что в Израиль люди едут, и это страна мигрантов, появившаяся в результате переселений, алий так называемых, да, волн миграции евреев с конца 19 века. Но сейчас же из Израиля уезжают многие.
Какой-то обратный, не знаю, правильно сказать, нацизм обратный какой-то.
Ну, уезжают многие, кто не согласен с этой ситуацией. А с другой стороны, увеличивается количество так называемых харидим, крайне правых религиозных фундаменталистов, увеличивается их присутствие не только и не просто в политической системе, а их присутствие в обществе увеличивается. А при этом есть парадокс: харидим не хотят служить в армии, и у них есть...
кто же их будет защищать?
Все остальные. Да, потому что и у них религиозный долг их читать Тору, да,
в данном случае. И настраивать военных.
И при этом голосовать. При этом голосовать, выбирать премьер-министра.
А умирать?
А умирать будут другие.
Умирать будут другие, да. Очень удобно. Вот. Так.
И, соответственно, их процент увеличивается. Не только потому, что у них их оппоненты уезжают из страны, лишаются должностей в университетах, об этом тоже в Израиле. Сейчас мы мало говорим, но в Израиле это есть. Левых вытеснили из публичного дискурса, их постепенно убрали. Восторжествовал крайне правый дискурс. И, кроме того, у них рождаемость выше. Но если ты, мужчины харидим не обязаны работать, и они должны читать Тору и создавать семью. У них детей по 8, по 9, по 10, да?
А работать кто будет?
Вот, собственно, другие. А вот те самые, да, левые, которые, у которых 1-2 ребенка в лучшем случае, да, и они понимают, что у них слабые карьерные перспективы, они должны работать, они должны воевать. Многие уезжают из Израиля.
Каким образом это было допущено? Ведь по факту прошло совсем немного времени с тех пор, когда... как раз добрая половина планеты, соответственно, отвоевывала, в том числе для евреев, право называться людьми и жить на планете Земля. Сколько жизней за это было положено? Я понимаю, это там пафос, патетика, но по факту.
А как это произошло? Это так и есть. Конфликт не разрешался все это время. И как появилось государство Израиль на Земле, происходили столкновения на границах, а значительная часть еврейского общества поселялась в кибуцах, да, где коллективный интерес, коллективная собственность, коллективная ответственность, коллективные обязательства. И перед лицом чего? Перед лицом врагов. Израиль окружен врагами со всех сторон.
То есть это никуда не ушло?
Конечно, оно никуда не ушло. При этом продолжалось поселенческое движение. Вот есть земля, вот есть палестинцы. Мы этой землей исторически имеем право владеть. Мы этой территорией владеем и управляем более эффективно. Мы вытесняем. Международное сообщество нас не понимает. Мы их, соответственно, это международное сообщество слушать не собираемся. Мы будем делать так, как нам нужно. В итоге сложился целый ряд исторических факторов. Никто в данном случае это, ну, я, по крайней мере, ни с кого не думаю, что это какой-то исторический замысел, который политическая элита Израиль вынашивала в течение многих десятилетий. Нет, действительно сложились многие факторы исторические. Я боюсь, что определенные создатели государства Израиль, политические лидеры, стоявшие во главе него, сегодня бы ужаснулись от того, что они увидели бы в современном Израиле.
Но, скажем так, в Израиле считают, что действительно вот эта крайне правая идеология, она не отвратит от него других, она не обернется против них в какой-то момент, потому что, ну, простите, все равно параллели напрашиваются. Когда кто-то очень долго находился в стране, а потом, когда ситуация вышла из-под контроля, то, соответственно, ну, и плюс остальной мир будет просто медленно наблюдать, все спокойно наблюдать за тем, как уничтожается 2 миллиона палестинцев, просто потому что им не повезло родиться палестинцами. Ну, вот так это выглядит.
Приоритетность угроз и ощущение моральной правоты. Вот сейчас израильское общество ощущает себя морально правым. Оно находится в состоянии самообороны. 7 октября напали на израильское общество, убивали израильских граждан. Поэтому у нас есть моральное право защищаться. Любыми средствами до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность. В том смысле, как понимает его Израиль.
Если идеология выстроена на почве того, что нужно постоянно находиться в обороне и искать врагов, допустим, простите за геноцид от всех палестинцев, что
не
дальше?
Постоянно надо находиться в
обстановке.
Надо обеспечить безопасность. Поэтому-то и совершаются военные преступления, потому что цель оправдывает средства. Но мы должны обеспечить безопасность.
Но это вещь. Допустим, укатает газу в асфальт.
Ну, да.
Допустим, в Рафахе там продолжится с целью там, поиска одного хамасовца, продолжит тысячами, там, сотнями бомбить палестинцев, этих женщин и детей, которые там находятся. Потом на кого переключаться? На ливанцев, очевидно, на иранцев.
В израильском обществе сейчас ругают Египет. страну, которая первой подписала соглашение с Израилем, да, установила с ним дипломатические отношения.
А они к себе не пускают палестинцев?
Да, да.
Они же у вас должны
Египет,
быть, говорят они.
Который 100-миллионная арабская страна рядом находится, должна пустить к себе палестинцев, забрать их к себе. И тогда будет решен палестинский вопрос. Не будет никто умирать, никто не будет, соответственно, голодать. Заберите их к себе. Мы их выгоняем. Уходите. Вот она логика нынешнего военного политического руководства
Израиля. Но они не остановятся на этом, потому что вопросы, потому что это идеологема, на которой строится, на которой, за счет которой существует палестинский конструкт.
Да.
И, соответственно, допустим, выгонят палестинцев в Египет, допустим, их примет, допустим, даже Иордания примет. От этого вопросы обороны никуда не денутся. Ничего. Хотя можно было просто соблюсти резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, не нагнетать.
Вот потому что так нельзя, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Египет никого и не пускает на свою территорию. Поэтому никому ни о ком ничего не говорит из Иордания в данном случае. Поэтому,
хотя там и королева,
поэтому,
да?
Поэтому Иран против, поэтому все остальные в регионе, в общем-то, против. Да Саудовская Аравия против. Не будет никакого мира с Израилем до тех пор, пока не будет решен палестинский вопрос путем создания независимого палестинского государства. А израильское руководство говорит, не будет палестинского государства. Раньше они под этим подписались, но нынешний кабинет делает все возможное для того, чтобы это государство не появилось.
Хорошо, внутри Израиля может сложиться такое убеждение, что вот эта радикальная политика нынешнего кабинета, она скорее мешает, потому что жить постоянно в зоне турбулентности невозможно.
Она уже сформировалась, поэтому в израильском обществе нет консенсуса сейчас.
Ну, да? Предателями объявят, в тюрьму посадят.
У нынешнего, наверное, политического руководства есть эта убежденность, есть консенсус. А в обществе люди выходят на демонстрации. Да? Что предшествовало 7 октября? 10 недель, 40 недель выступлений против кабинета министров, да, против судебной реформы. Они что, прекратились? Они возобновились, но теперь с требованием-то верните нам заложников, хватит воевать. Начните договариваться. Нам не надо воевать, нам не надо убивать палестинцев. Верните нам заложников.
Да там каких-то заложников сам Цахал случайно убил. Но, было такое.
Ну вот, собственно, об этом говорят противники, общественные противники Нетаньяху и его кабинета. Люди говорят о том, что неправильно расставлены приоритеты. Нам это не нужно.
Просто есть ощущение, что даже если Израиль, допустим, каким-то образом решит вопрос с Хамасом, обезглавив его, решит вопрос даже с палестинцами в секторе Газа, а дальше какое пространство для действий? Дальше Фатх есть, мирный, которого не видно, не слышно, но он все равно, сам факт существования западного берега, это, в общем, вызывает вопросы.
А там поселенческая политика продолжается. Если мы посмотрим на ту самую карту, которую прикладывал Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа, к так называемому проекту сделки века,
да,
по решению палестинского
такое,
вопроса, там территория западного берега уже уменьшена за счет вот этих поселений. А поселенческая политика продолжается, и поселенцы – это еще один интересант вот этой вот политики Израиля. Угу. Они захватывают эту территорию, удерживают ее и хотят на ней строить Израиль без палестинцев.
Григорий Лукьянов был с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай» и РСМТ. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В «Револьвере» в 10.03 мы встретимся, потом в 2 часа я к вам вернусь, и в 3 часа завтра у нас большой разговор про Африку будет.